Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 112-я встреча сегодня у нас. Мы с вами в книге «Исход». Мы с вами читаем 8 главу, и мы с вами проходим великую битву. Правда, в данном случае как наблюдатели. Хотя не только, к этому мы подойдем несколько позже. Битву между Богом Яхве и языческими божествами Египта. Действительно, Египет был страной идолопоклонников. Около 3000 божеств насчитывается в египетском пантеоне. Это и местные божества, и божества, которые имели более широкое географическое распространение. Я понимаю, что мы в школе, может быть, говорили о 2, 3, 5, тех, кто получше учились, тех, кто в институтах, в университетах учились, 10-15 египетских божествах. Скажите, сколько из них вы можете перечислить, кстати говоря? Но их было гораздо больше. И вот Яхве объявляет войну именно этим божествам. В Египте было распространено поклонение животным, потому что считалось, что божества проявляются через этих животных. Более того, зачастую богов египетских и рисовали, изображали отчасти в форме животных. И вот 8 глава книги «Исход», начиная с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Здесь сразу несколько моментов. Ну, во-первых, по поводу жаб. В образе женщины с головой жабы или лягушки изображалась египетская богиня Хекет. Кроме того, мы с вами говорили в прошлый раз о боге Хапи. Это бог реки, бог Нила. Интересно, что как раз Хапи и Хекет считались двумя питающими божествами. Божествами, которые дают жизнь, которые дают воду. Поскольку вода в пустыне чрезвычайно важна, это еще и божества плодородия. Интересно также, что на изображениях Хапи у него изо рта как бы выходила жаба. И вот когда появляются жабы, это явное указание, явная отсылка к божествам Египта. Дело в том, что жаба считалась священным животным. Убивать, истреблять жаб было нельзя. Трогать их было нельзя, ну, просто потому, что они связаны с божествами. И тут жабы появляются повсюду. Их уже невозможно не трогать. И перед египтянами возникает дилемма. Либо мы убиваем священных животных, либо мы смиряемся с их властью. Ну, если жаба – священное животное, она появляется повсюду, значит, ну, нашествие, да, нашествие, но это нашествие священных животных. Либо мы принимаем это как данность, либо мы избавляемся от них. Я не знаю, как чувствовали себя в тот момент египтяне. Исход, 8 глава, 6 и следующие стихи. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Но седьмой стих добавляет очень важную деталь. «Тоже сделали и волхвы египетские чарами своими и вывели жаб на землю египетскую». Я не знаю, как это произошло. Снова волхвы, чародеи египетские повторяют, воспроизводят чудо, которое совершил Бог. Кто-то скажет, не настоящее оно все было. Я думаю, что в их варианте, в их интерпретации все было самое, что ни на есть, настоящее. Волхвы имеют силу. Дело в том, что сатана, который пытается подделать чудеса или дела Божьи, тоже имеет определенную и немалую силу. Сила Божия, конечно, существенно больше, но сатана имеет власть, потому что эта власть на какое-то время дана ему. Часто сатану представляют себе эдаким мастером, специалистом по дешевой подделке. Я бы согласился с этим утверждением, но только частично. Да, сатана умеет подделывать. Но эти подделки не всегда дешевые. Чтобы не попасться на его подделку, надо хорошо знать, понимать, представлять себе оригинал. Обратите внимание, египетские волхвы снова подделывают то чудо, которое совершил Бог. Интересно, однако, что дальше фараон обращается не к волхвам. Восьмой стих. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Он говорит, на самом деле он, конечно, не выполнит свое обещание, но посмотрите, как развиваются события. Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему». А дальше очень важно. «Дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих, и от твоего народа. Только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и воссмердела земля. В принципе, фараон получил замечательное подтверждение Божьего действия. Когда? Завтра. Хорошо. Моисей молится, жабы исчезают. В то самое время. И фараон все равно предпочитает не замечать этого, как будто ничего не произошло. 15 стих. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». На самом деле ситуация вполне понятна. Мы тоже склонны обращаться к Богу в молитве ровно до того момента, пока не стало легче, пока не стало вроде бы лучше. Человек болеет, мы молимся. Человек начинает выздоравливать, или мы сами болели и начинаем выздоравливать, и мы перестаем молиться. Готовишься к экзамену – молишься. Сдал экзамен – сразу же перестаешь молиться. Изменения в сердце, ну или, по крайней мере, положительного изменения, не происходит. Все развивается так же, как было до сих пор. Как будто ничего не произошло, как будто не было Божьего суда. Вот это ожесточение сердца, да, мы можем спорить, кто ожесточал, был фараон виноват или нет, был Бог виноват или нет. Интересно, что на самом деле, конечно, фараон был виноват. Это его сердце, это состояние его сердца. Я повторю то, о чем говорил уже в прошлый раз. Не надо думать, что фараон был такой белый, добрый, милый и пушистый. Его сердце уже было ожесточено. Просто он, как любой нормальный политик, умел проявлять дипломатические способности. Он мог действовать так, как положено. Если вы человек воспитанный, и к вам подойдет ваш враг, или, по крайней мере, тот, кто вам не нравится, вы же не будете сразу кричать ему: «Отойди отсюда, я не хочу тебя видеть». В какой-то ситуации, может быть, и будете, но во многих ситуациях, особенно в светских ситуациях, вы, возможно, и руку этому человеку пожмете. Мы воспитанные люди. Но одно дело то, как мы поступаем, другое — то, что есть у нас в сердце. Так вот, поступки фараона постепенно приходят в согласие с его сердцем. Он не хочет отпускать, он не будет отпускать. Он не хочет слушать, он не будет слушать. Вся дипломатия оказывается в стороне. Но вернемся к библейскому тексту. 16 стих. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть земную, и будут мошки на людях и на скоте, и на фараоне, и в доме его, и на рабах его, и вся персть земная сделается мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. И вот два интересных момента. Во-первых, некоторые переводы, некоторые переводчики говорят, что это не мошки, а что-то типа вшей. Вот такие маленькие вши, которыми покрывается и вся земля, и все люди, и весь скот. Я все же не буду протестовать против перевода «мошки», потому что, по большому счету, «мошки» — это просто более широкое слово. Во-вторых, опять нам нужно вспомнить египетскую мифологию. Среди богов, которым поклонялись египтяне, был бог Геб. Это бог земли. Именно он заботился о том, чтобы на земле все было в порядке, чтобы никакой гадости на земле не водилось. Интересно, что бог нападает на непосредственную ответственность, на зону ответственности бога Геба. Вот не должно было ничего водиться, а пожалуйста тебе, вот, есть эти мошки, или есть эти вши, говорите как угодно, и производит их земля. Один из очевидцев нашествия мошек в современном Египте так описывает эти события: «Мне показалось, что песок пришел в движение». Более пристальное наблюдение показало, однако, что поверхность земли полностью покрыта мельчайшими насекомыми. Тысячи этих тварей облепили мои ноги, и я с поспешностью вынужден был удалиться, вспоминая библейский рассказ о мошках, которые заняли всю землю египетскую. Вот это нашествие оказалось первым чудом, которое не могли воспроизвести, не могли повторить волхвы фараона. 18 стих. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. 19 стих чрезвычайно важен. Мы с вами уже говорили о том, настоящие были эти волхвы или только притворялись. Я думаю, что 19 стих помогает нам понять ответ на этот вопрос. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». То есть это рука Божья. Я думаю, что волхвы, которые поклонялись самым разным богам, вдруг увидели то, что до сих пор им казалось невероятным. Есть Бог, который куда сильнее, куда могущественнее всех их божеств. есть Бог, который своей рукой может совершить столь невероятные дела. Есть Бог, с которым они, волхвы египетские, не в силах тягаться. Вот и говорят они фараону: это перст Божий. И остановиться бы ему, внять бы ему еще одному предупреждению. Но, мы читаем дальше, но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Обратите внимание, что к этому моменту к фараону обращается уже не только Моисей с Аароном. К фараону обращаются уже и его волхвы. Но он закрыт. Он не готов их услышать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцатый стих. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои пёсьих мух, и наполнятся домы египтян пёсьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь Бог среди всей земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение на земле». Остановимся для того, чтобы обратить внимание на несколько моментов. Ну, во-первых, тот факт, что сейчас впервые казни будут касаться только египтян, но не израильтян. И приходит этот момент после того, как египетские волхвы уже не в силах, не в состоянии воспроизвести Божьи дела. До этого момента можно было сказать, что, ну, кто знает, какой там Бог нас так осудил. Может быть, это боги египетские. Или, да, это действительно Бог Израиля, но он недоволен не только египтянами, он недоволен и своим народом тоже. Он недоволен всеми. И вот эти бедствия не знают национальных границ, не знают национального разделения. Но теперь-то так уже не скажешь, потому что следующее бедствие уже не будет касаться всех. Коснется оно только египтян. В земле израильтян этого бедствия, этих пёсьих мух, не будет. Что же это за пёсьи мухи такие? В других переводах они названы жуками или даже большими жуками. Гигантский жук считался одним из священных насекомых в культе бога Ра, одного из главных божеств Египта. Моисей поднимается все выше и выше. Бог через Моисея затрагивает теперь самые основы египетской религиозной системы. «Вы поклоняетесь гигантскому жуку? Пожалуйста, будет вам столько жуков, что не сосчитаете всех». У Бога есть определенное чувство иронии. Пройдут века, и Израиль впадет в идолопоклонство. И вот Бог в какой-то момент скажет: «Вы поклоняетесь идолам, вам нравятся чужестранные, чужеземные боги. Хорошо, я отправлю вас в такую землю, где этих богов очень много». И переселил израильтян. Сначала северное государство оказалось в плену у Ассирии, а потом жители южного царства, южного государства были уведены в Вавилон. Но Вавилон — это самое сосредоточие, самое вместилище всех идолов. Бог как бы говорит израильтянам: «Хотите поклоняться идолам? Пожалуйста, я отправлю вас туда, где их много. Но при этом вы потеряете свою землю, землю, которая дана вам мною, Богом Яхве». Примерно то же самое он проделывает с египтянами. Он говорит: «Хотите поклоняться огромным мухам? Ну так вот они вам. Пожалуйста, поклоняйтесь сколько угодно». И не нравится это египтянам, и не нравится это фараону. 25 стих. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Господу Богу вашему всей земле», то есть в этой земле. В этом тексте будет три компромисса, которые предлагает фараон Моисею, Аарону и израильскому народу. Вот это первый из компромиссов. Он говорит: пойдите и принесите вашу жертву в этой земле. Помните, изначально разговор шел о том, чтобы пойти в пустыню на 3 дня пути и там принести жертву. Здесь фараон говорит: хорошо, жертву вы можете принести, но только никуда ходить не надо, делайте это прямо здесь, в этой земле. Прочитаем сначала ответ Моисея, а потом обсудим услышанное. «Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь». Интересный момент. Моисей обращает внимание на то, что жертва израильтян несовместима с египетскими нормами. И, принося такую жертву, израильтяне попадают в опасность. Их могут просто избить. Он говорит: нет, мы должны отделиться. Мы пойдем в пустыню. Я начал сегодня с того, что это вроде бы битва богов, и она вроде бы относится только к тому времени. На самом деле это не так. Относится она и к времени нашему, сегодняшнему. Дело в том, что и сегодня христианская церковь часто идет на компромисс. Вот два компромисса, которые описываются здесь, в 8 главе, чрезвычайно важны для нас. Первый компромисс – идите, но приносите жертву в нашей земле. Современной церкви порою говорят: идите, но будьте как мир. Идите, называйте себя христианами, но живите как все остальные. Не выделяйтесь. И вот ответ Моисея. Нет, для Бога такой компромисс неприемлем. Это было верно в то время, это верно и сегодня. Многие из компромиссов, которых требует от нас окружающий мир, неприемлемы для Бога. Моисей очень четко и ясно отвечает на это предложение. И тут фараон решает пойти еще на один компромисс, ну, потому что последний из казней, о которой мы читали, действительно заставляет его задуматься. 28 стих. «И сказал фараон: я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне». И компромисс: «Только не уходите далеко. Помолитесь обо мне Господу». Моисей сказал: «Вот, я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удалятся пёсьи мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». «Я-то сделаю. Но только хватит. Хватит заниматься этим обманом». И тут фараон говорит: «Не уходите далеко». Что же здесь происходит? Сегодня часть церкви действительно поддается на этот компромисс. Мы будем как будто в мире, но Не совсем. Мы не уйдем далеко от этого мира. В церкви процветают мирские способы решения вопросов. Это не значит, конечно, что церковь не может чего-то заимствовать у мира. Но я про другое. Я про те ситуации, когда церковь, а таких ситуаций много, забывает о своем особом предназначении, особой силе, которая дана от Бога, и начинает действовать, начинает жить, начинает поступать, как все остальные. Мы будем расти за счет хорошего менеджмента, за счет хорошего управления. Мы будем привлекать людей красивыми картинками. Давайте посмотрим, что привлекает людей в мире, и сделаем то же самое в церкви. Церковь поддается на тот самый компромисс, который фараон когда-то предложил Моисею и израильскому народу. И вот это недопустимо. 30 стих. «И вышел Моисей от фараона и помолился Господу, и сделал Господь по слову Моисея и удалил пёсьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной». Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа. Знаете, чем кончается попытка идти вот на такой компромисс с миром? Мир говорит: «Хорошо, делайте, что хотите, но только не уходите далеко». Проблема возникает, если мы в это верим. Вот принцип, на который хотел бы обратить ваше внимание. Когда мир предлагает нам компромисс, у мира также остается крючок и такая ниточка, за которую он может потянуть, чтобы отозвать этот компромисс. И мы смотрим, а в руках ничего, в руках пусто. Еще раз повторю, ну, просто чтобы услышали. Когда мир бросает нам, христианам, какой-то компромисс, к этому компромиссу всегда привязана веревочка, ниточка. И эта ниточка в руках мира. И как только будет такая необходимость, или как только будет такое желание, мир этот компромисс отзовет. И мы с вами, как Церковь Божия, останемся с пустыми руками. В следующий раз начнем читать 9 главу. Пока скажу лишь вот о чем. Следующая казнь египетская будет касаться скота. Египтяне поклонялись корове, поклонялись быку. Эти животные у них считались священными. И вот моровая язва. И теперь приходится кланяться больной корове или мертвому быку. Не спешите осуждать идолопоклонство в Египте. Оно бывает и в современном мире, в том числе и в церкви. И точно так же в какой-то момент наступает великий облом, когда вдруг понимаешь, что поклонялся больной корове или мертвому быку. Хотя, почему, собственно, облом? Может быть, освобождение? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.